Глава 14. Больше всего такими новостями был потрясен барон Фургин. Наверняка ему говорили, что все схвачено, ему преподнесут меня на блюдечке, а он прославится. Ума не хватило понять, что это лишь слова, и он в них искренне поверил. А теперь ему предстоит сражаться один на один в стандартном магическом поединке со мной. При этом он знает, что на меня уже и ставки прекратили букмекеры принимать. Надоело им терять деньги на моих выигрышах. Отказаться? Так это его родное королевство. Когда ты отказываешься от дуэли за границей, обычно мало кому до этого есть дело. У тебя на родине об этом и вовсе могут не узнать, если повезет. Но на своей земле, где известного дуэлянта все знают, отказ от дуэли с иностранцем равносилен полному уничтожению репутации. Руку сжать перестанут при встрече приличные люди. Приличные дома приглашать. Ну, а учитывая, что он зарабатывает на жизнь наемничеством, то еще единственный заработок накроется. Кому нужен дуэлянт, который возьмет деньги, а потом сбежит в самый последний момент? Конечно, на самом деле все было не настолько безвыходно. Вместо самоубийства, выходя со мной на дуэль, он мог бы податься в те же портальные охотники, переехать подальше и сменить имя. Жизнь на этом бы не закончилась, и жить было бы на что. Маг даже невысокого уровня портальных охотников в большой цене. Если барон не совсем тупой, то он увидит альтернативу. Я кивнул Элору, и тот сказал: «Нас устраивает такая замена формата, и мы готовы к дуэли немедленно». Народ приветственно взревел. Открытая дуэль на площадке — самый любимый формат для толпы. Не надо томиться в ожидании результатов возле лабиринта, а можно лично насладиться сражением двух высокородных противников. Теперь все повернулись к барону Фургину и его секунданту. Фургин колебался с принятием решения, на лбу даже выступил пот. Наконец барон кивнул, и его секундант сказал: «Мы тоже не возражаем по смене формата, чтобы не держать напряжение собравшихся посмотреть на дуэль». Толпа взревела еще громче. Откровенно радовались и знатные люди, и простой народ. Предстоит кровавое зрелище. Клан-лидер Сияющего Меча, столица Бельбы. Гуаран тут же дал добро тому, кто послал запрос на коммуникационный портал. Еще бы. Это был его человек, отправленный проследить за тем, чтобы дуэль в лабиринте и дуэль с големами Эйсон точно не пережил. «Проблема с лабиринтом, мастер. Граф Оригаркский догадался, ну или ему подсказали, что лабиринт станет для него смертельной ловушкой. Потребовал от пяти устроителей божественную клятву в том, что дуэль ничем не будет отличаться от других таких же и не будет более опасна для одного из участников. Они, естественно, отказались. Дуэль в результате будет обычной. И шансы у Фургина не такие большие. Он хороший дуэлянт, но у него одна стратегия — давить без оглядки на противника. Для Эйсона, как мы уже выяснили, это подарок. Он не поддается давлению. Сможет его на этом этапе переиграть».
«Адские демоны», — вырвался патриарх. «Потребовал такой клятвы, значит, и дуэль с големами в Юнекском королевстве под угрозой».
«Все верно, мастер, ваше указание».
«Отмени прежние договоренности по големам. Пусть все будет стандартно. Все равно там выше шансы, что он погибнет, чем при обычной дуэли».
«А уплаченные деньги? Там такая сумма».
«Оставь им. Это лучше, чем если они будут недовольны и начнут распускать про нас слухи, что мы не соблюдаем договоренности. Такие слухи обойдутся дороже в будущем. То же самое по лабиринту, но по нему главное — аккуратно убрать все наши заготовки. Пригодятся в будущем».
«Слушаюсь, мастер». Закончив разговор, Гуаран тяжело вздохнул. «Граф Оригарский. Как такой хороший боец может быть так осторожен в столь молодом возрасте? Словно он много раз чудом спасался из сложнейших ситуаций. Никакого юношеского задора и веры в собственное бессмертие, свойственных для этого возраста, у него нет. Грандмастер помнил себя на втором курсе Академии. Казалось, все возможно, все по плечу,
Он точно бы залез в ловушку с лабиринтом, а этот пацан нет. Теперь вся надежда на то, что сработает проклятие. С этим, правда, большая засада. Трудно найти искусного наемного убийцу, да еще и с титулом, чтобы он попал на королевское мероприятие никем не узнанным и нанес укол. Организовать приглашение для безродного убийцы, придумав ему титул? Все бы ничего. Но если это вскроется и станет известно, то нетрудно будет и догадаться, зачем его приглашали. Народ действия Совета Десяти явно не одобрит. Казалось бы, какое значение для могущественных грандмагов может иметь мнение Черни? В обычной ситуации не имеет. Но в стране, где королевская власть существует лишь номинально, узурпировавшему власть Совету Десяти нужно быть поскромнее. Ни в коем случае не демонстрировать слабость власти. А кто будет считать власть сильной, если чернь в стране бунтует? Огромный соблазн для какого-нибудь короля и сильной державы использовать народное восстание, чтобы вмешаться во внутренние дела Бельбы, атаковать ее и завоевать, после чего отдать ее одному из своих сыновей, сделав его настоящим королем еще при своей жизни. Так, теперь вся надежда на участника дуэли с големами, нанятого Советом Десяти. Патриарх лично, никому не говоря, в Совете Десяти вручил ему пару сапог. В одном из них был спрятан чрезвычайно редкий артефакт, который позволял повелевать каменными големами. Естественно, артефакт был работой древних. Пока патриарх не стал изучать условия самых разных редких видов дуэлей в мире, он и не знал, что такое вообще существует. Обычно никто, кроме мастера, создавшего голема, не мог им повелевать. А без его присутствия големы выполняли лишь достаточно ограниченный спектр команд, который он вкладывал в голема на этапе создания. Охранять дверь, не пропуская никого, кто не является членом клана или его слугой. Эта очень сложная команда позволяла голему взаимодействовать с охранным артефактом магического барьера, который сообщал ему, кого пускать, а кого нет. Нападает только в случае совершения посетителем какого-то помещения определенных действий. Нападать на всех, кто появится в определенном месте. Эта команда была заложена, в частности, в тех големов, которые были размещены в залах, где скоро состоится эта самая дуэль. Патриарх много разных хитрых интриг придумал и реализовал, так что сразу стал наводить справки, а есть ли артефакт, позволяющий повелевать големами в природе. Удалось его найти на одном закрытом аукционе, куда не каждого пускали. Запрошенная сумма в 300 тысяч золотых монет была чрезмерной с точки зрения здравого смысла. Поэтому артефакт пылился там уже несколько лет. Смысл платить такую сумму, если легко найти и нанять мастера, изготавливающего големов, который сделает по твоему заказу определенное количество големов и будет отдавать им нужные тебе приказы, и это обойдется намного дешевле. Но Гуаран эту сумму заплатил. Не чрезмерная цена, если удастся с ее помощью избавиться от Эйсона. Врученный графу Неглеру артефакт позволял управлять големами так, словно ты тот самый мастер, который их создал, вложив на этапе создания необходимость повиноваться ему. Правда, граф Неглер недовольно щурился, когда получил эти сапоги. Он вроде бы и рад, что ему дали такое колоссальное преимущество перед противником, но и прекрасно понимал, почему артефакт был выдан ему в таком виде. Патриарх Сияющего Меча не был уверен, что граф выживет, и рассчитывал забрать артефакт в случае его смерти. Кто же будет снимать сапоги из побежденного противника в поиске артефактов? Патриарху достаточно договориться с тем, кто будет забирать после дуэли труп, чтобы тот снял и передал его людям сапоги за небольшую сумму, не зная, что внутри находится такой дорогой артефакт. Такие мысли не добавляли наемнику ни оптимизма, ни уверенности в победе на предстоящей дуэли. Впрочем, Гуарану до его метаний дела не было. Задачей графа было пригнать големов в пятый зал и вместе с ними атаковать Эйсона, если он до этого зала доберется. Патриарх совершенно четко ему пояснил, что его не устроит никакой другой результат, чем смерть этого выскочки, В противном случае он сам проживет недолго. Эйшен, Драмарское королевство. Площадка действительно оказалась очень близко, в сотни метров. Быстро отработали все процедуры перед дуэлью, но судья команду на старт не давал. По городу разнеслась информация о том, что дуэль будет открыта, а не в лабиринте, и охочие до кровавого зрелища поперли рекой. Тут все было устроено в виде амфитеатра со множеством скамей, уходящих вверх. Но вскоре все они были заполнены, и люди стали пристраиваться, стоя во всех свободных местах. Когда и там все было переполнено, и стало ясно, что новым зрителям места больше нет, судья приказал врубить магический барьер и дал нам команду стартовать. Фургин, надо отдать ему должное, все же был умелым бойцом. Прощупывать меня слабыми заклинаниями не стал вовсе. Видимо, для него собрали много информации с моих предыдущих дуэлей. Впрочем, переданная мне от лорда Жардена информация также говорила о том, что он является сторонником решительного штурма, призванного вселить замешательство и страх в сердце противника и заставить его делать ошибки. В моем случае, конечно, это не сработало, но искусство противника я оценил. В ход пошли неплохие комбинации из огненных и ледяных заклинаний, призванные закрыть паром для меня часть поля сражения. Все, как я сам люблю. И расстояние между нами он быстро сократил на 10 метров, а я не делал попыток его восстановить. Я обходился без щитов, много маневрируя. Никто пока что не знал, какой у меня по размеру резерв, и меня это полностью устраивало. Пусть считает, что он не очень велик, раз я так экономлю ману. Если вдруг попадется однажды гениальный противник, который сумеет меня зажать в угол, всегда есть шанс под конец, когда он подумает, что у меня уже почти пуст резерв и несколько расслабится, смертельно удивить его каким-нибудь мощным и опасным заклинанием. Так что прыжки, перекаты, постоянные перемещения по полю. И вижу, что Фургин все больше и больше приходит в ярость, что никакого толку от его атак нет. Они все словно уходят в песок. Уже лицо красное, и зубы сжаты так, что, кажется, вот-вот эмаль с них посыпется. Это хорошо. Ни одной моей атаки, он привык к безнаказанности. Да, он понимает, что это временно, но, тем не менее, все же привык. Фургин все хуже себя контролирует, ему хочется немедленного результата. Это тоже хорошо. Он приближается еще на 5 метров. Уж очень хочется ему видеть на песке арены мой бездыханный труп. И его очередной огненный шар тут же натыкается на выставленный мной почти перед ним водяной щит. А что он хотел? Надо помнить, что у меня великое искусство ставить щиты на большой дистанции. Щит не пробит, в воздух поднимается облако горячего пара. Теперь уже он меня не видит, а вполне может быть и подранен осколками собственного огненного шара. Взрезаю ладонь, посылаю один за другим 2 кровавых бумеранга, целю на позиции в 2 метрах справа и слева от щита, а затем шлю капли льда веером на высоте глаз через каждый метр. Пусть просвистят, пролетая мимо него, пусть он, услышав их, выставляет щиты и маневрирует. Главное, чтобы бумеранги не заметил. «Фургин! Бумеранги!» — громко орет один из зрителей, трибуны охают. Подсказывать дуэлянтам строжайше запрещено. Наказания очень жесткие, а в некоторых странах приговор один — смертная казнь. Здесь нет. Читал, что в лица неблагородного сословия за такое конфискуют все имущество. Продают и за счет этих денег выплачивают виру пострадавшим от подсказки дуэлянту. Самого отправляют на каторгу на 5 лет. Лицо благородного сословия теряет за такой титул и изгоняется из страны. После дуэли, если выиграл тот, кому подсказали, собирается большой суд, в него привлекают 5 самых известных и авторитетных судей из этой страны. Они по итогам разбора ситуации могут отменить выигрыш и назначить новую дуэль. Результаты большого суда распространяются в письменном виде, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. Ответственность велика, ведь никто из судей не хочет, чтобы об их стране начали говорить, что дуэли в ней больше не соответствуют законам чести. Это удар по достоинству всей знатной части этого государства, включая короля, так что ставки очень велики. Вполне может быть, что прокричавший предупреждение зритель не знает всего этого. Прибыл из какой-то глухой деревни и впервые в жизни пошел поглазеть на дуэли. И как привык, наблюдая драки в своей деревне, крикнул, предупреждая понравившегося ему бойца. Вот сюрприз ему будет. Незнание закона не освобождает от ответственности. На трибуны не смотрю. Опрометчивого зрителя скоро потащат с рядов стражники, но это не то, что меня сейчас интересует. Завершаю серию капель льда и посылаю теперь туда же в туман из водяного пара огненные шары, так, чтобы рикошетили о песок, как и бумеранги, с разбросом 2 метра от щита слева и справа. Оба бумеранга исчезают там же, заходя в туман по широкой траектории. Сам непрерывно перемещаясь, но новых атак со стороны барона нет. Что-то задумал? Или вдруг вижу, как подскакивает судья и слышу: «Дуэль остановлена! Лекаря на арену!» Поднимаю руку в знак того, что услышал. Барьер исчезает, водяной пар рассеивается, и я вижу несколько воздушных щитов, а около одного из них моего противника. Лекарь выскакивает на арену и склоняется над лежащим на спине бароном. Быстро поднимается. «Дуэлянт мертв!» Лекарь идет ко мне и заживляет рану на моей ладони. Судья объявляет о победе графа Эрегарского. Я поднялся на ряды, Джон чмокнул меня в щеку, и лор, пожав руку, объяснил. «Фургинск оставал пару воздушных щитов в 2 метрах слева твоего щита, там и прятался. Услышал крик о бумерангах, засуетился, рванул влево и сразу схлопотал прямо в висок твоей льдинкой. Так что крик спас его от твоего бумеранга, но не от другой атаки». «Как со ставками? Получилось что-то?» Лицо Элора расплылось в улыбке. «Ты знаешь, да, местные букмекеры что-то про тебя слышали, но, похоже, захотели поддержать жителей своей страны на дуэли с тобой и дали мне поставить 200 тысяч с коэффициентом 3:1, так что 1/3 от суммы — наш выигрыш».
«Ну, ты молодец»,
— хлопнул я друга по плечу.
«Это предупреждение с трибун — полный позор»,
— поприветствовал меня Мартин хмуро.
«Грубейшее нарушение правил. Я предупредил мэра, что Королевский дом Аргента будет внимательно следить за расследованием этого преступления».
«Спасибо, ваше высочество», — поблагодарил его. На следующей дуэли оставалось еще 3 часа. Все ведь рассчитывали на то, что лабиринт отнимет у всех кучу времени. Мне, конечно, любопытно, что же Совет 10 приготовил там для меня. Смертельно опасного монстра, обвал, какую-нибудь ловушку, выпускающую ядовитое облако, или все вместе, чтобы уж наверняка со мной разобраться.
Эйсон, Юнекское королевство.
Неспешно отобедав и отдохнув, прибыли на новое место дуэли в Юнекское королевство. В этот раз сражаться будем против големов. Хорошо, что каменных. Говорят, что древние маги успешно создавали все виды големов, не только каменных, как нынешние мастера. Да у меня есть этому доказательство. Высшие демоны в последние годы войны, по информации разведки, наткнувшись где-то на схрон древних со свитками, смогли создать огненных големов и начали использовать против нас. Как будто нам и до этого было мало проблем со стороны демонической армии. Так что неплохо, что нынешние мастера не осилили ничего, кроме каменных големов. Не хотел бы я сейчас схлестнуться в замкнутом помещении с огненными или воздушными. Эх, добыть бы самому те секреты древних мастеров. В планах у меня это есть. Наша разведка смогла выяснить 3 возможных места нахождения тех сокровищ. Но у меня еще сил не хватит лезть ни в одно из тех мест. Надо трезво оценивать свои возможности. Снова толпа собралась вокруг. И вновь Лор спокойно изложил требования для устроителей дуэли, озвученные ранее перед дуэлью в лабиринте, что условия должны быть равными для обоих участников и соответствовать стандартным. Сразу стало ясно, что тут уже знают о том, что произошло несколько часов назад. 5 ответственных за дуэль не проявили никакой агрессии, никакого недовольства. Быстро принесли божественную клятву прямо по тексту, что предложил им Элор. Отлично. Либо тут с самого начала не было западни, либо за прошедшие часы после прежней дуэли все приготовления отменили. потому как ни за какие деньги те, кто ответственен за приготовление, не стали бы давать такую клятву. А без них в работу этого сложного дуэльного механизма не влезть. Они тут все наперечет знают и контролируют.